Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 20 минут, пятница, май, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Привет, хорошего эфира, на рыбалочке вас слушаю, пишет Саша Зум. Да, привет. Ура, доброе утро, пишет Дмитрий Кроссвинд. А можно было робота поизображать, пишет Алекс Поляков. Нужна срочно профилактика передатчика, пишет 506. Что ты, добавь по звуку. А я думал, профилактика, пишет Стиль Тигра. Нет, технические неполадки, но, как вы понимаете, сейчас все нормально, я надеюсь. Леш, нормально все? Все уже нормально. Ура, заработало, пишет Лина, починили. Ура, роботы ушли. Спасибо за рецепты. Я вышел гулять, 12 тысяч шагов нагуливать. Давайте, значит, Алексея, пишет Микаэль. Были маленькие технические шоколадки? Да, шоколадки. Окей, слышно, мне пишут. Да. Алексей ТТ говорит, ВСУ выпустили минимум 16 ракет по Крыму, часть из них запускалась из Одесской области, предварительно это британский Storm Shadow, также со стороны Украины прилетели около 4 ББЛА, двигались со стороны поселка Чаплынки Херсонской области. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во время атаки в Симферопольском районе погибло двое случайных прохожих. В это время американский разведывательный беспилотник МК-8 Риппер, пишут, кружит в небе над Черным морем. Это вот Алексей ТТ со ссылкой на ресурсы неофициальные, так скажем. «С днем славянской письменности и культуры, и с днем рождения меня», пишет лисичка со скалочкой. Да. Так, а что там про беляши? Было интересно, кстати, пишет Влад. А есть у нас специальные программы на этот счет, так что не пропускайте, слушайте эфир, говорит Москва, и будет вам и про беляши, и про все что угодно, и про путешествия, и про правильные и неправильные слова. Да? Так, о чем говорить-то будем, слушайте? О чем говорить-то будем? Вот что самое главное. Что нас по-настоящему интересует? Что из последних новостей вас зацепило? Про Милея, говорит СВ. Ну, там долго не получится, потому что... Но это клиника. С другой стороны, я могу попросить позвонить сразу специалистов, да, именно врачей. Смотрите, президент Аргентины Милей заявляет, цитата, «Я понимаю, что большинство аргентинских политиков мелкие, другими словами, незначительные, никому неизвестные, без международного блеска. Я не тот случай. Достаточно вспомнить выступление на экономическом форуме в Давосе, выступление на конференции консервативных политических действий, обложку «Тайм». И дальше он заключает, любое мое появление – сенсация. На самом деле я... Нет, вот так вот. На самом деле я самый популярный политик в мире, говорит Милей. Это вот этот вот дурак из Аргентины, который скачет вечно, что-то поет. У него все рушится, вот. Люди живут как попало, а он рассказывает, что он самый популярный политик в мире. Вот если у нас есть специалисты, да, по девиациям каким-то психическим, то можно набрать 7373948 и так вот. Я понимаю, что надо работать напрямую с пациентом, но у нас такой возможности нет. Видимо, даже в Аргентине такой возможности нет у врачей. Но вот так вот предварительный какой-то диагноз, наверное, поставить можно, да? Сидит такой в Аргентине человек и считает, что он самый популярный политик в мире. Он как бы не учитывает там Си Цзиньпина, Владимира Путина, даже Байдена он не учитывает. Вот он самый популярный. Здравствуйте, обратите внимание, второй день в интернете идет плохая трансляция. Сейчас искажается звук, писклявый металлический звук. Смотри, у нас по интернету, оказывается, звук не поправился. Поняли, спасибо. Мы вот исправили на FM. диапазоне это все. А вот, видимо, в интернете проблемы. А почему не сбиваем беспилотники МК? Один же уронили, пишет Гзар. Да он сам упал, Гзар. Он сам упал. Ничего мы не роняли. А, нормально в интернете надо перезагрузить приложение или сайт. Вот, вам совет всем. Перезагрузите приложение или сайт, и будет все нормально в интернете сразу. Это у кого остается плохой звук, сложный там с подпискиваниями и вот этими прочими вещами. Просто перезагрузите приложение. А, через приложение норм, норм в интернете, в приложении все огонь и так далее. Это вот люди уже пишут. Вот. Но я все-таки хочу к теме. Потому что, ну, обсуждать наши технические там эти моменты, ну, не очень хочется, если честно. Фух, я думал, вас взломали, пишет немножко муми-папа. Нет-нет, нас не взломать. Вот. А Руанда ничего не перепутала, они сербов с немцами и голландцами перепутали. Сейчас, наверное, бесполезно начинать подобные процессы, но потом, наверное, надо будет припомнить хорватам, немцам, американцам, англичанам и бельгийцам, и даже Венгрии. А прибалтам обязательно, пишет I Believe I Can Fly. Но он имеет в виду ту резолюцию, которую ООН приняла по Сребренице, вот, что там произошло? Они приняли эту скандальную резолюцию по так называемому геноциду в Сребренице. Инициаторами документа выступили Германия и Руанда. Про Германию тут и говорить нечего, хотя вот Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, сказал, что у ФРГ нет никакого морального права упоминать слово «геноцид», кроме как в контексте своих преступлений. Я считаю, что Василий Небензя абсолютно прав в том, что он говорит. Но ведь и Руанда можно просто взять и набить в интернете «геноцид в Руанде». И вот здесь, значит, Германия, главные борцы с геноцидом, и Руанда, тоже большие борцы с геноцидом, они выдвигают вот такую резолюцию по геноциду в Сребренице. И в итоге что получилось? За проголосовали 84 страны, против 19 и воздержались 68. Кто проголосовал против? Китай, Россия, Венгрия, Антигуа и Барбуда. Беларусь, Куба, Коморские острова, КНДР, Демократическая Республика Конго, Доминикана, Эритрея, Эсванити, Эсватини, Гренада, Мали, ну или Мали, некоторые говорят, Никарагуа, Науру, Сан-Томе и Принсипи, такое небольшое государство, и Сирия. Вот так. Ну, видите, вы говорите, надо венграм припомнить, но венгры против резолюции голосовали, поэтому венграм пока нечего припоминать. Что сказал по этому поводу Вучич? Во Второй мировой войне мы были одними из редких людей в Юго-Восточной Европе, которые были антинацистски ориентированы и заплатили наивысшую цену. Более миллиона сербов были убиты немецкими или хорватскими нацистами. Почему они не начали с такой резолюции? Почему? Потому что им нужна была эта резолюция в данный конкретный момент. Я не говорю о секторе Газа или о других событиях сейчас, продолжает Вучич. Но никто не должен недооценивать людей здесь, потому что все понимают. Почему вы, Германия и страны Запада, имеется в виду, запугивали государства, которые не хотели голосовать в поддержку резолюции, говоря, что если не проголосуют, не получат вашу поддержку и помощь в экономических и других вопросах? Это европейские демократические ценности? Или вы думали, что я не смогу сказать об этом? У меня десятки таких примеров, сказал Вучич. И это справедливое заявление Вучича. Это справедливое заявление. Ну, вот. Но, тем не менее, видите, сербов хотят растерзать, дожать. Вот. Тем более, что был разговор о том, что если такую примут резолюцию, то Республика Сербская будет выходить, значит, там из состава. В общем, сербов давят, и давят серьезно, прям катком по ним пытаются пройтись страны Западной Европы. Единственное, что вот Вучич, он сам такой, он все время вроде как, мы видим свой европейский путь, но при этом мы видим же, да, что Европа не собирается как-то быть благосклонной к сербам, она хочет их раздавить просто, растерзать и разорвать на части. Может быть, потому что и как бы классика, да, русские и сербы братья навек. Походу, Вучич следующий кандидат на несчастный случай, пишет Маугли. Ну, либо он, либо вот уже грузинские нынешние правители говорят, что к ним подходили еврокомиссары и говорили, вы там видели, что с Фицо было? Будьте осторожнее. Серьезно, уже впрямую подходят к грузинам и говорят, вы видели, что в Сфице, что там со словаками? Будьте осторожнее. Как вам такое? Я считаю, что Европа абсолютно превратилась в дикарей каких-то. Новости и продолжим. А 8.36 в Москве, а вот Алекс Поляков спросил, а что скандального в этой резолюции, почему Россия голосовала против? Ну, это довольно сложный исторический вопрос уже теперь, да? Исторический уже теперь сложный. Но если коротко, примерно так. Сербов хотят обвинить в том, что они народ, совершавший геноцид. Это первое. При этом к другим сторонам того конфликта, который когда-то развивался на Балканах, вот, таких претензий не предъявляется. При том, что, например, у меня есть люди, которые работали в те времена, мои знакомые хорошие, вот, которые работали в те времена в тех направлениях, и они, например, рассказывали, как хорваты, если не ошибаюсь, вообще распиливали сербов на лесопилках. Ну, то есть вот такая была история. Но хорватам никто ничего не предъявляет, сербам предъявляют. То есть это такой односторонний взгляд на происходившее. Понимаете, да? Вот такая вот история. То есть сербы у нас народ геноцида. Если прям совсем к сегодняшнему дню как-то это приблизить и объяснить, что-то по типу Бучи, поняли, да? То есть обвинить Россию, назвать Россию страной геноцида. Вот там Украина все носится, хочет, чтобы мы были страной террористов. Кстати, Блинкин по этому поводу комментарий дал. Вот, коротко, комментарий это сводится к тому, что если Америка признает Россию страной спонсором терроризма, то тогда Америка вынуждена будет заблокировать все наши деньги, а если она заблокирует все наши деньги, то тогда не сможет с этих денег давать денег Украине. Это совсем коротко. Так бы, конечно, американцы с радостью бы это сделали, но вот такая вот специфика небольшая, юридическая, да, казуистика. Вот это если совсем коротко, Алекс Поляков, объяснять, что происходит. Ну, плюс это, естественно, поднимает вопрос о Республике Сербской, не о Сербии, а о Республике Сербской, которая, в общем-то, непонятно теперь, что должна делать в связи с тем, что она находится в составе другого государства, где как бы получается, что в этом государстве все будут считать часть своего государства населенный людьми, которые совершали геноцид. Ну, вот так, если можно выразиться. И поэтому Додик, наверное, сделает заявление какие-то, это фамилия. Вот, посмотрим. Албанцы, мне говорят. Албанцы. Да, может быть, и албанцы. Я могу ошибаться в каких-то вещах, но смысл такой. То есть сербов обвиняют во всем, а всех остальных ни в чем не обвиняют. Ну, как будто бы, знаете, приехал какой-нибудь... там, не знаю, Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, по ней прилетает снаряд, и Гросси не может определить, откуда этот снаряд прилетел, да? Или, например, взрывается Северный поток, и все такие, это Россия, хотя это вообще не Россия, да? И много-много-много-много разных таких моментов. Хотят поджечь Боснию и Герцеговину, пишет Дарья. Ну да, и как раз-таки там и возникает в этом контексте вопрос Республики Сербской. Германия и Руанда, я бы еще Японию туда бы, для того, чтобы флеш-рояль был, добавил, пишет Панк 13. А почему бы не плюнуть на эти резолюции, они ничего не решают, выборы не нужны, цирк, короче, пишет 506. Разве американцы не заблокировали российские активы? Блинкин врет, как всегда. Они их заморозили, но при этом они их не заблокировали. То есть там есть специфика, видимо, терминологии и действий. То есть заморозили, но при этом они на них зарабатывают, вы знаете, да? И, собственно говоря, вот сейчас Евросоюз, зарабатывая на наших деньгах, эти деньги будет посылать на Украину, знаете, в чем специфика. То есть не сами деньги замороженные они будут отправлять, а то, что они с них зарабатывают. То есть заморожены-то они для кого? Для нас, а так-то деньги-то есть. И вот эти активы, они под определенные там проценты и так далее вкладываются в какие-нибудь, ну, условно, ценные бумаги, и вот процент капает, и этот процент... заработанный, фактически наш, он будет отправляться на Украину. Вот в чем смысл. Если блокировка будет тотальная и полная, то тогда нельзя будет зарабатывать на этом, нельзя будет вообще ничего с этим делать, это будет просто лежать мертвым грузом. Додик уже предложил в течение 30 дней разойтись с Боснией и Герцеговиной и добивается мирной демаркации. Я полагаю, что, конечно, никто мирной демаркации не даст, Андрей Владеев, и когда я говорю «никто», я имею в виду, конечно, Запад. Спасибо, стало чуть понятнее, пишет Алекс. Да, Алекс, сложный, очень сложный вопрос. То есть это примерно так, как, представьте себе, пытаться там через, ну, пускай 20, да, 30 лет, объяснять то, что происходит сейчас, например, там, в рамках СВО. Очень сложно будет, да? У знакомого есть пневматический Макаров. Ради интереса он уже полгода его носит в рюкзаке с разным хламом. Неоднократно проходил сканирование метро и вокзалах, и ни разу никто не спросил его, что там лежит. Плохо, плохо. Надо думать о безопасности. Предполагаю, что замороженные — это те, которые мы не можем вывести, а заблокированные — это просто для любых операций, пишет Дмитрий Братус. У албанцев были специальные ножи, которые они называли серборез. Ужас просто, как легко перевернуть все с ног на голову. Тоже и о Второй мировой войне сейчас говорят. Все наоборот, пишет DBKN. Ну, это если бы дивиденды с ваших инвестиций получал Витька из соседнего подъезда, пишет Александр. Да, который ненавидит вас. И он бы все деньги тратил на то, чтобы вам гадить. Заморозили активы? Они там что, в Mortal Kombat играют, пишет Армани. Ну, вот так вот. Так, освободился билет на группу кино, пишет Брайет. Брайет, не смогу пойти, спасибо большое, если мне предлагали. Босния и Герцеговина с Республикой Сербской вроде в последнее время мирно живут, специально разжигают, чтобы держать в узде сербов. Ну, вот видите как, сейчас вот заявление есть Бортникова относительно Молдавии, да? Я сейчас прочитаю вам его. Глава ФСБ Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. По его словам, власти Молдавии фактически утратили политическую самостоятельность. Это ни для кого не секрет, да, о Молдавии. Более того, вот здесь в эфире я как раз рассуждал на эту тему вместе с вами. Я считаю, что тот самый второй фронт, да, который мечтают открыть западники, они будут открывать не страной НАТО. Поэтому Прибалтика в этом смысле вторична, да, потому что прибалтийские страны, они входят в состав НАТО. То же самое касается Финляндии, например, там, или Швеции. А второй фронт они будут открывать кем-то, кто, за кого они не несут ответственности, да, вообще никакой. Соответственно, это кто-то должен не входящий быть в НАТО. И я думаю, что здесь вот самый, как бы, первый претендент – это Молдавия. Ну, это мое личное мнение. Понятно, что первый претендент там была Грузия, но Грузия сказала «нет». Но поскольку Грузия сказала «нет», ну вот, к Грузии стали подходить и намекать. Вот, смотрите, премьер Грузии заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии. Просто чтобы вы понимали, как устроен мир современный, да, вот этот однополярный мир гегемона, он не по законам работает, он работает по правилам гегемона. А правило такое: либо ты подчиняешься, либо ты умрешь. И еще сразу сюда же. Блинкин объявил о всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией в связи с законом об иноагентах. То есть основной заказчик, основной спонсор, хозяин, да, вот цветных революций и результатов этих цветных революций очень сильно негодует. Страшно негодует, не нравится им. Добавим сюда и Саудовскую Аравию, потому что «Атлантик», такое издание американское, выходит со следующим материалом. Саудовская Аравия была причастна к терактам 11 сентября 2001 года. Внезапно. Более двух десятков лет считалось, что террористическая организация «Аль-Каида», пишет «Атлантик», под руководством Усама бен Ладена самостоятельно спланировала и реализовала террористический акт 11 сентября 2001 года. Однако новый, видите, современный, новый, 71-страничный судебный документ, оказавшийся в распоряжении издания «Атлантик», показывает, что к терактам также причастна Саудовская Аравия. В иске, который подали семьи жертв терактов к правительству Саудовской Аравии, адвокаты суммируют новые доказательства, включая конфиденциальные отчеты ФБР. То есть ФБР дает конфиденциальные отчеты, в которых они говорят: Саудовская Аравия виновата, Саудовская Аравия виновата. Вот, чтобы вы понимали, с 2001 года по 2024 ничего подобного не было. То есть больше 20 лет никаких проблем. И тут внезапно, когда Саудовская Аравия, там, в рамках ОПЕК и других организаций проявляет самостоятельность, когда Саудовская Аравия заговорила фактически, да, ну, косвенно о многополярном мире, так скажем, демонстрирует, что это перспективное направление создания многополярного мира, американцы тут же нашли какие-то конфиденциальные отчеты ФБР и через «Атлантик» уже это все вкидывают и говорят: а, Саудовская Аравия, да вы ж террористы. И вот у нас получается, сербы, народ геноцида, Саудовская Аравия, да, саудиты, значит, они у нас террористы. Что там еще? Кого мы не упомянули сейчас? Ну, русские, все понятно, это вообще мировое зло, с нами все понятно. Китай – это вообще страшное государство, которое там осуществляет геноцид уйгуров. Тоже, кстати, претензии американцы предъявляют Китаю по этому направлению. Говорит, что там у вас с уйгурами? Ну и кого не возьми, есть как бы о чем поговорить американцам. Да? Есть что сказать и есть кого как грязью облить. И американцы это делают. Американцы это делают. А в Грузии, видите как, сразу... Только Грузия сказала, а мы сейчас будем прекращать вот это спонсирование этих иноагентов, примем закон об иноагентах, он у них немножко по-другому называется, но смысл такой. Вот, и посмотрим, кто кого финансирует, кто тут у нас по площадям скачет. Тут же американцы говорят, будем всесторонне пересматривать. Европейцы выходят, говорят, Грузия закрыла себе путь в Евросоюз. Все. И тут, конечно, возникает масса вопросов, но есть и потрясающий ответ на все эти вопросы. Тут иноагент Ходорковский иноагенту Дудю дал интервью. Алексей, надо поставить видео. Сейчас. Надо поставить видео. Вчера в 19.32 я опубликовал. Значит, разговаривают два иноагента. И внезапно иноагент Ходорковский, я уж не знаю, что его это сподвигло, вот со своей трясущейся головой, заявляет вещь. Одну. Сейчас вы эту вещь услышите, которая, по сути, все ставит на свои места. О чем эта вещь? Так скажем о конспирологии, которая оказалась, внимание, не конспирологией. Это удивительно, да, но вот раньше просто те люди, которые говорили нечто подобное, считались страшными конспирологами, и вообще их слушать было не принято. А тут сам иноагент Ходорковский признается... во всем. И оказывается, что нет. Да? Да? Геноцид коренного населения Америки, индейцев. Нет, это другое, пишет Ирина. Конечно же, это не про то. Это не про то, конечно. Ну что, давайте послушаем. Вот просто внимательно послушайте, что говорит иноагент Ходорковский иноагенту Дудю. И многое прояснится. Хотя раньше это казалось просто там какими-то бреднями людей, которые рассказывают какие-то конспирологические версии, заговоры, мировое правительство, чушь какая-то. Ну вот послушайте.
У нас было принято такое решение, что есть протектор в трасте. То есть это человек, который выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит. Он должен быть совершенно независимым и абсолютно доверенным, потому что у него только одна функция. В тот момент, когда он видит, что человек, держащий контрольный пакет в компании, действует не под давлением, скажем так, под давлением, то он должен вскрыть конверт и передать вот этот вот самый контрольный пакет другому человеку, который вот в этом пакете будет указан. У нас таким вторым человеком был Невзлин, но мы это никогда не обсуждали, потому что нужно было, чтобы никто не знал, кто второй, кто третий, кто четвертый, кто пятый.
Так, а это на случай, если вас убьют?
Нет. На случай, когда убьют, это проще. Когда, например, возьмут кого-нибудь из семьи в заложники и начнут шантажировать чем-то связанным с деятельностью компании. Поскольку компанию нельзя ставить в этом случае под удар, протектор должен увидеть, что я действую под давлением, и забрать у меня полномочия. И так произошло, когда меня взяли в тюрьму. То есть меня взяли в тюрьму, протектор принял решение, что оттуда я могу принимать решение под давлением, и передал пакет следующему.
Вы можете назвать, кто был протектором?
Да, конечно. Это как раз очень такая характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд. Вот он выполнял функцию протектора.
Недавно умерший лорд Ротшильд, то есть ЮКОСом, руководили Ротшильды. А в компании вот эти вот все Невзлины, там, Ходорковские и прочие, они ничего не знали. Или там знали какой-то частью. Вот. И если что, Ротшильд говорил, кто следующий управляет. Как думаете, если человек определяет, кто следующий управляет, если он распоряжается, он протектор или он руководитель процесса? Вот забавно, да? Вот ходили люди, все время ходили, говорят, да Ротшильды, Ротшильды за ними стоят, да там Ротшильды, да это семья Ротшильдов. И им все так, о боже, кто ж пришел рассказывать о каких-то Ротшильдах, что за сумасшедший, зачем он нам это говорит? Какие еще банкиры, какие Ротшильды, что ты такое несешь, какие старые эти кланы семьи, ну что такое? Ну еще давай про рептилоидов расскажи. Бабах! А так оно и есть. А реально Ротшильды, вот реально. Как есть, вот понимаете? Можете себе представить? Можете себе представить? Вот так. Хитрая схема, пишет Димасик. Да, она хитрая, пока не знаешь, как она устроена. Когда тебе ее почему-то рассказали, я уж не знаю, что сподвигло Ходорковского о ней рассказать, иноагента. Вот. А все становится понятно, все становится на свои места. И все это, то, вот, вот эта вся схема, она касается всех. Всех вот тех государств, на которые сейчас оказывается давление. Фицо, в которого стреляли. Кто стрелял, вроде бы мы знаем. С кем связан, никак не могут расследовать сейчас. Да, вот что-то расследуют, не получается у них расследование. Почему охрана его подпустила первым к толпе, непонятно. Почему эвакуационные пути не были продуманы, непонятно. Почему потащили в машину в человека сразу, вот так вот, да, по сути, пешком потащили его, который серьезно ранен, непонятно. Где были скорые, непонятно. Почему нападение произошло именно в том городе, который был далеко от всех пунктов, где могли бы Фица оказать помощь. Почему его нужно было везти в связи с этим на вертолете? То есть тратить драгоценное время. Вот как это такое возможно? Возможно. Где были элементарные там бронежилет хотя бы, да? Есть бронежилеты скрытого ношения, политики их применяют. Где хотя бы такое было на Фицу? Видимо, не было. Понимаете, какая история? А, вот вам, пожалуйста. Дальше. Грузия. Грузия говорит, мы сейчас вычленим иноагентов. Сейчас мы разберемся, какие Ротшильды что спонсируют. Им говорят, опа, все-все-все, ребятки, все-все-все. Так, на улицу. Быстро все, кто за наши деньги на улицу, вываливаются на улицу толпой. Вот наш путь, это ЕС, наш путь, это там Америка, мы хотим в НАТО и так далее. Грузины, кто во власти, говорят, нет, вы нас не продавите. Им говорят, ну тогда смотрите, мы пересматриваем с вами все отношения. К чертовой бабушке, говорят. Американцы — это раз, а европейцам говорят, вы не попадете в Евросоюз. И приходит еврокомиссар и говорит. А видели, что с Фицо было? Видели? А? Видали? Говорит, ну, видели, да, ужасно какая. Ужасная трагедия, честно говоря, произошла. Так вы подумайте о себе. Как вам такое? Ну, вот просто приходит человечек какой-то, да, и такой премьеру Грузии говорит, ну, видали, что с Фицо? Он премьер там, знаете, Фицо, да, такой премьер в Словакии. Он говорит, ну, знаю. Он говорит, ну, что подумайте, опасно, опасно. Может, вам так это, сейчас как, подумать над этим, как-то обстоятельно это, взвесить эти вопросы, а? Сербия проводит, ну, как сказать, они проводят, конечно... Не могут они проводить взвешенную политику, но стараются изо всех сил, как я понимаю, да, Вучич как-то более-менее взвешенную политику проводить в условиях того, в тех условиях, в которых находится Сербия уже давно, после уничтожения Югославии, НАТО. НАТО уничтожило Югославию, они находятся в таком положении, в котором они находятся. Он пытается проводить более-менее взвешенную политику, да, вот в частности по конфликту, который разворачивается там в зоне проведения специальной военной операции. Вот. Ему говорят, да, так, хорошо. Смотри, резолюция. Резолюция. Вы все повинны в геноциде. Вы устраивали геноцид. Сербы – народ геноцида. Вучич выходит, говорит, а мы что, не знаем, что ли, что вы сейчас ходили и угрожали всем странам, что если они не проголосуют так, как вы скажете... Если они не проголосуют так, как вы скажете, что мы как бы не знаем, что ли, что вы их заставляете? Мы знаем. Или вы думали, я это не скажу? Сейчас сидят, думают, слушайте, ну вот с Фицо же сделали, может, и уже с этим, с Вучичем сделать, а что? Ну, уже что-то как-то это, Вучич, смотрите, как не хочет, чтобы сербы были народом геноцида, не нравится ему. Понимаете? Вот она система. И, наверное, у всех есть протектор, да? У всех есть протектор. Так называемый в кавычках, который такой в нужный момент, если что, достает определенный там, конвертик и говорит, так, вот этот. А, ладно. И все, и все. Скорее с Додиком что-то сделают, пишет Андрей Володяев. Да все под прицелом эти ребята. Планировалось покушение на Орбана. Проводит самостоятельную достаточно политику. Нельзя сказать, что она пророссийская, но достаточно самостоятельная для Евросоюза в данный момент. Кстати, в Саудовской Аравии, по-моему, тоже готовилось покушение, да? А сейчас, видите, как раз выходят и говорят, а вообще, чего вы по Саудовской Аравии? Так они же вообще террористы. Все такие, почему? С чего вы взяли, что они террористы? Ну вот, смотрите, журнал «Атлантик» со ссылкой на некие секретные доклады ФБР говорит, что они имели отношение к 11 сентября 2001 года. Подождите, ребята, а вы молчали об этом 23 года, что ли? Вы что? А зачем вы молчали об этом 23 года? А почему вы с Саудовской Аравией выстраивали тесные хорошие отношения, когда Саудовская Аравия шла в вашем фарватере, у вас таких претензий не возникало? А тут вдруг выяснилось, что такое вот происходит. Как вам? Далее, Турция, где Эрдоган уже прямо говорит, нас тут это хотят сместить, и мы знаем, кто это делает. Мы знаем, кто это делает. При этом Эрдоган выходит и заявляет по поводу Израиля, что Израиль проводит геноцид в Палестине. Внимание! По Сребренице, да, в Сербии, ну, по сербскому, так скажем, да, моменту, есть резолюция, а по Палестине нет. Ну, нет по Палестине резолюции. И не будет. И не будет. Потому что, наверное, есть протекторы, да? Есть люди, которые определяют, кто где будет, и просто дают конвертик. Правильно? И, наверное, такой в кавычках протектор есть и для Зеленского, правильно? Приходит конвертик, Зеленский смотрит, его фамилия, ладно. А завтра придет другой конвертик, и там будет написано «Залужный». Так? Такая система, такая схема. То есть, когда некоторые спрашивают, а что Зеленского не уберем, а некоторые отвечают, а смысла никакого нет. В принципе, если схема такая, как описал Ходорковский, иноагент, да, то действительно Зеленский это вообще ноль. Такой же ноль, как и был Ходорковский в свои времена в ЮКОСе. Потому что управляли им Ротшильды, о чем он, собственно, рассказал. Не мы придумали вместе с вами, сели и там Ротшильды. А не, он сам рассказал. Уж не знаю зачем. Ну, не знаю, что-то его сподвигло к этому. «Мафия как есть», пишет Александр. Ну? Ну? А почему то, что сказал Ходорковский, вы назвали чушью, пишет Сергей? Я не называл это чушью. Может быть, вы как-то Сергея особенно услышали? Так и, значит, ну да, понятно. Странно, что Аравия, а не Россия, причастна к 9.11, вот... Очень странно, мне пишет слушатель. Да, для каждого есть свои какие-то истории и свои бучи. Понимаете, да? Для каждого есть своя буча какая-то. Вот. По MH17 как там расследование на Западе? Идет? Нет? А, вот. Ярлык на книжение, что ли? Пишет Александр. Ну, типа того, типа того. Следующий Ермак, считает Лис Хитрый после Зеленского. Посмотрим. А у меня такое впечатление, что и Надуть вообще мало соображает, что ему рассказывают собеседники, пишет СВ. А это и не важно. Важно, что иноагент Ходорковский сам все рассказал. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Кстати, интересно, почему он это сделал, он же, наверное, человек не глупый, да? Может быть, им просто надоело вообще это скрывать? Ну типа, ну а чего мы вот, правда, глупостями занимаемся? Давайте прямо говорить, давайте прямо говорить. Может быть, они почувствовали некую свободу в возможностях излагать, как оно есть на самом деле. И излагают. А? Вот как интересно получается. И все вот это, я не люблю эту фразу, но тем не менее, звенья одной цепи. Ну, потому что другого варианта я просто не вижу. И Грузия, и Словакия, и Сербия, и Саудовская Аравия. И сейчас вот напряженность, значит, там рядом с Китаем растет. Все одно, все одно. Как тут не поверишь в мировое правительство теневое, да? Сразу возникает ощущение, что так оно и есть.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, май, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 16 градусов. И вот говорили мы с вами о том, что иноагент Ходорковский признал, что ЮКОСом в его времена руководили Ротшильды фактически. Вот, а он, правда, это назвал протекторами, но мы все прекрасно понимаем, какие это протекторы. Все мы говорим о том, как вообще мир-то устроен современный. Вот смотрите, Блинкен уже сказал, что будет пересматривать двусторонние отношения всесторонние с Грузией и американцами в связи с законом об иноагентах. И вот еще одно заявление. Госсекретарь США Блинкен объявил, что США вводят новую политику по визовым ограничениям в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Ну, то есть дело пошло прямо, жестко стали давить на Грузию, вот, подходят еврокомиссары к премьеру Грузии, говорят, ты там осторожнее, видел, что было с Фицо, о чем премьер Грузии доложил, вот, американцы визовые ограничения будут вводить, пересматривать полностью свои отношения, а всего-то навсего закон об иноагентах. А что такого в законе об иноагентах вообще страшного, знаете? Все очень просто. Человек должен отчитаться, что он получает деньги из-за рубежа. А откуда эти иноагенты-то получают деньги там в Грузии и в других странах? Ну, оттуда они и получают, из Соединенных Штатов Америки. А у кого деньги-то там? Кто деньги-то дает? У кого деньги? Да? А вот у тех самых ребят, которые протекторы, нет? Как вариант. Интересно, да, получается? Мне кажется, очень. Есть еще одна интересная штука, прямо я... сейчас мы вам покажем. Значит, это Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии. Вы его, наверное, видели, такой дед седой. Ну, на вид. Так-то он, в общем, не дед. По возрасту еще ничего. Но вот на вид такой дед седой. На рокера похож такого. Давайте мы его послушаем, а я вам его перевод просто дам, да, почитаю.
You're colonizing the place. You're going to own it, yeah.
Потише, потише. Еще. Ага. Вы колонизируете эту страну, будете хозяйничать там, но вам и этого мало. Когда МВФ дал Украине новый кредит в 2021 году, одним из условий была реформа земельного законодательства. На тот момент иностранцы не могли там покупать землю, но это ограничение сняли, и крупные зарубежные корпорации из Европы и Америки получили возможность скупать лоты по 25 тысяч акров за раз. Это 10 тысяч гектаров. В результате на сегодня европейские корпорации скупили на западе Украины больше территорий, чем русские, но, он говорит, захватили на Востоке. Это тяжкое бремя, долговая ловушка, из которой украинцам уже не выбраться. Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии. Видно, что он не пророссийский, потому что он говорит, захватили, они освободили, да? Но интересная штука какая. Вот смотрите, какие-то, значит, компании из Европы и Америки скупили украинскую землю. По дешевке, естественно. А что это за компания? Вот такая, вот прямо интересный такой прямой вопрос. А что это за компания? А какие люди возглавляют эти компании? А какие люди в этих компаниях протекторы, выдающие конвертики? Кто будет этой компанией, как бы управлять? А на самом деле управляют они. Кто эти люди? А может, те же самые люди, что и Ходорковскому давали ярлык на княжение в ЮКОСе? Ну, если не они, ну, может быть, какие-то похожие люди. А? Может быть, так? И может быть, тогда открывается нам тайна всех вообще конфликтов, которые сейчас разгорелись? А тайна очень простая. Есть люди, у которых есть деньги и власть. Им нужна, им нужно больше денег и больше власти. Им нужен контроль, тотальный контроль над всем. И в первую очередь над ресурсами, и в первую очередь над исчерпаемыми ресурсами. И я никому не открою глаза, наверное, в этом мире, если скажу, что Земля, на планете Земля, это исчерпаемый ресурс. А плодородная Земля, на планете Земля, а на Украине вполне себе Земля плодородная, это тем более исчерпаемый ресурс. Тем более, не так-то ее на самом деле много, этой плодородной земли. Помните, да, когда эта сделка была по... зерновая сделка, так называемая. Вот. Некоторые страны в Африке стали говорить, да мы умрем с голоду и все такое. Американцы это все разгоняли. В итоге, конечно, этого не произошло, потому что Россия компенсировала там, да, сама. Но дело-то не в этом. Дело в том, что плодородных земель-то не так много. Это очень важный ресурс. Потому что если ты можешь накормить, а можешь и не накормить кого-то, этот кто-то, кого ты можешь накормить или не накормить, он, наверное, будет учитывать твое мнение. Плюс-минус, правда? Ну, будет он учитывать твое мнение. Потому что если он не будет учитывать твоего мнения, он может, например, умереть с голоду. И его родные и близкие, например, могут умереть с голоду. Правда? Или неправда? Я думаю, что правда. Первичный ресурс – питание, еда. Нет еды – нет человека. Есть еще один ресурс – вода. Какая? Пресная. Пресной воды минимум в сравнении с соленой водой в мире. Опресненная вода, конечно, существует, мы это прекрасно знаем, но она все-таки отличается по своим свойствам от классической нормальной пресной воды. Вспоминается, а чем занимались украинцы, когда Крым вернулся домой, в Россию. Лишали Крым воды. Чем они занимались по отношению к Донбассу? Лишали Донбасс воды. Нет воды, нет жизни. Все же очень просто. Большая проблема на самом-то деле, да? Соответственно, если ты контролируешь водные ресурсы, ты что-то дозначишь. А если ты контролируешь водные ресурсы, и ты контролируешь пищевые ресурсы, ну так, еда, да, вот понятно, что воду можно рассматривать тоже как пищу, да, понятно. Но вот вода, еда, если человеку нечего пить, и если человеку нечего есть, он как будет с тобой разговаривать? Ну, наверное, как-то вот учитывая то, что ты ему даешь воду, и ты ему даешь еду. И вот есть какие-то компании, европейские и американские, которые в результате всего того, во что они превратили Украину, скупили Украину. И вот когда говорят там, скупают чернозем, скупают земли, крадут земли, тоже эти аргументы обычно, да, слышатся как аргументы каких-то, ну, людей сейчас, они нам начнут рассказывать про рептилоидов, Ротшильдов, которые управляют там ЮКОСом или еще чем-то. Ну, во-первых, Ротшильды управляют ЮКОСом. Как выяснилось, ну, управляли ЮКОСом, как выяснилось. Об этом сказал иноагент Ходорковский. Во-вторых, действительно, они скупают земли. И действительно, они им нужны, эти плодородные земли, потому что это контроль над ресурсами. Кстати, в этом смысле это ресурсы возобновляемые. То, что делают на земле. Но сама земля нет. Сама земля, она либо есть, либо ее нет. Все. Все. Плодородная, я имею в виду. Вот как-то так. И какие-то компании, выступающие заинтересованной стороной в этом всем вопросе, они это все скупают. Чем дешевле, тем лучше. Некоторые говорят, что таким образом, ну вот комментарий, да, этого Мика Уоллеса, депутата Европарламента от Ирландии, он заключается в том, что это тяжкое долговое бремя. Ну, в том смысле, что Украине придется платить, даже когда, если она там в каком-то виде останется, ей придется платить по этим долгам. Это все мелочи. Все прекрасно понимают, что деньги – это либо резаная бумага, либо циферки. Тем более в капиталистической экономике, все прекрасно знают, в рыночной экономике, деньги всегда обесцениваются. Это называется инфляция. Более того, без инфляции невозможна рыночная экономика. Это, к слову, о том, вот, когда некоторые говорят, ой, это подорожало, то подорожало, все подорожало. Рыночная экономика подразумевает, что все будет дорожать всегда. Вариантов другого существования рыночной экономики нет, чтобы не дорожало. Это надо просто знать. И если вы это знаете, то все встает на свои места. Соответственно, деньги в бумажном виде, фиатные деньги, как некоторые говорят, и в цифровом виде, это просто, ну, как бы сказать, оно есть, универсальное такое средство обмена, да, но все понимают, что где-то что-то можно допечатать, где-то что-то можно, может быть, там, придумать с какими-нибудь новыми валютами, может быть, не валютами, псевдовалютами, что-то можно придумать. Можно фокусы вытворять всякие разные. Можно множить американский долг до бесконечности. 30 триллионов, 40 триллионов, там, не знаю, 50 триллионов. Какая к черту разница? Плевать. Плевать. Тем более, что весь этот долг, он чем страшен, да, вроде как, платежом. Что нужно будет когда-то заплатить. Но, как мы видим, американцы в нужный момент могут всегда сказать, а мы не будем платить по долгам, и все. И хотите, возьмите силы. А кто будет силы у американцев что-то брать, это ядерная держава. Все, вопрос закрыт. И, соответственно, возникает вопрос, а что действительно ценно на планете Земля? А действительно на планете Земля ценно следующее. Земля. Плодородная, хорошая земля, где можно вырастить еду и ее есть потом. И вода. Хорошая, пресная, чистая вода, которую можно пить. Потому что если человек не будет получать воду, он достаточно быстро умрет. Даже быстрее, чем если он не будет получать еду. Где-то там несколько дней, и все, и человека нет. Он обезвожен, и он умирает. Так мы ядерная держава, у нас-то берут американцы, у нас-то берут американцы силой. Ничего, ну, Горыныч, не совсем понимаю, как вы написали, у вас много ошибок, но смысл такой, мол, американцы у нас берут силой. Ну, как сказать силой? Американцы нас ведь обманули, о чем мы любим сказать довольно часто. Американцы ведь нас обманули. Да? Хитрые схемы использовали американцы, чтобы нас объегорить и сделать нищими в определенный момент. А военными методами они с нами, ну, как бы сказать, не пытались сладить. Во всяком случае, когда существовал Советский Союз, да, не было войны между Соединенными Штатами Америки, горячей, да, войны между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Советский Союз распался по другим причинам и под влияниями другими. Той самой, так скажем, мягкой силой американцы нас взяли. Вот. У нас китайцы за фантики пресную воду берут, но это не американцы. Это другое, пишет Андрей. Зато китайцы нам кое-что взамен дают. Вы, наверное, успели обратить внимание, что нам дают китайцы. Высшая стадия капитализма – это когда деньги делают деньги. Эту идею воплощают биржи, пишет Игорь Маслов. Да, деньги делают деньги, но при этом инфляция все равно неизбежна. Все. Обязательно будет инфляция. Обязательно все будет дешеветь. Деньги сами будут дешеветь. Существуют некоторые, так скажем, теоретические модели, которые показывают, что, ну, есть методы, как сделать деньги, как сделать так, чтобы деньги не дешевели, но эти модели многими считаются совершенно невозможными к реализации. Вот. Например, одна из таких моделей – это обложить деньги налогом. То есть в чем фишка? Если ты чем-то обладаешь, ты обычно платишь налоги, да? А если ты обладаешь деньгами, ну вот они у тебя лежат и лежат, собственно говоря. Что ты за это должен кому отдать? Нет ничего. И вот некоторые говорят, что нужно деньги обложить налогом, и тогда, ну, на это никто никогда, наверное, не согласится, и поэтому и проверить никто не может. Ну, и потом это может оказаться абсолютной чушью, и все на этом закончится. Как-то так. Золото всегда имело ценность. Это сохранится, как полагаете, пишет Наталья. Но ценность золота, она же все равно, как бы сказать, мнимая. Почему? Потому что золото имеет такую цену, потому что человек считает, что оно имеет такую цену. Да, редкий металл, исчерпаемость и так далее. Вот нынешняя современная такая замена золоту, вроде как считается, да, криптовалюта. Почему криптовалюта ценна, как считают некоторые? А потому что она исчерпаема. Потому что исчерпаем ресурс этой самой криптовалюты. То есть это искусственно созданный, ну, так скажем, математическими, кибернетическими методами, вот, исчерпаемый ресурс. То есть ценность имеет то, чего мало, и то, что исчерпаемо, то, чего нельзя допечатать, дорисовать. Вот в чем смысл. Но опять же, когда кто-то говорит, ну вот биткоин, почему он вообще чего-то стоит? Он не должен ничего стоить. Это какой-то бред вообще абсолютный, ну подумаешь, код исчерпаемый, ну и что? Ну та же самая схема на самом деле, да, применима и к золоту. Ну золото, и что? Нам золото так необходимо в производстве всего? Мы без золота не можем никак обойтись. Я понимаю, что золото в производстве используется, да, там в электронике и так далее, но не в таких объемах, чтобы быть решающим металлом, да. Если бы он настолько был востребован, этот металл, вы бы его в ушах не носили и в зубах. Правильно? Правильно. То есть, да, золото исчерпаемо, но оно все-таки имеет цену, потому что мы считаем, что оно имеет цену. Так изначально, в принципе, потому что оно, ну, не коррозирует. Во всяком случае, в таком объеме, как какие-то там другие металлы, да? Которые просто гниют и все. А золото, ну, нет. Вот оно. Какое есть золото, такое есть. Может, 300 лет лежать, 400 лет, там, 1000 лет, и ничего ему вроде бы и не будет. Но есть и другие металлы подобные, с подобными свойствами. Те же алмазы, бриллианты, пишет Геннадий. Та же самая история с бриллиантами и алмазами. Вроде бы исчерпаемый ресурс, с другой стороны, углеродистое, да, у них свойства. То есть, ну, алмазы, которые сами по себе появились, так скажем, не искусственные алмазы, да, они появились в результате того, что долгого воздействия давления на, ну, если я не ошибаюсь, как раз вот на уголь, условно говоря. Вот долгое давление, вот это все вздавило в камень, и этот камень стал очень прочным. Вот алмаз получился. Да? Правильно или неправильно? Вроде бы более-менее правильно. Может быть, сильно упрощенно, но вроде бы правильно. И поэтому алмазы цены. Но есть еще алмазы и в связи с этим, так скажем, искусственные. И это уже в некотором смысле снижает цену алмазов. Ну и опять же, алмаз, да? Ограненный алмаз, бриллиант. Это одно и то же. Алмазы используются там как алмазная крошка в бытовых каких-то вещах, да, там, в строительных специальных приспособлениях. Сверло вы можете купить алмазное. То есть там будет алмазное напыление, которое позволяет просто лучше сверлить определенные материалы в силу того, что достаточно крепкое вот это напыление, да, его сложно, так скажем, сломать. Ну, тоже. Слово, наверное, не самое подходящее, но, в общем, крепкое, твердое. Вот я скажу это, твердое это напыление, твердость высокая. Можно там какое-нибудь стекло сверлить, его будет удобно и хорошо. Вот. Поэтому все, что имеет цену, оно все равно имеет эту цену, потому что человек так решил. Ну, человечество так решило. Вот это у нас ценно, вот это не так ценно. Обычно это обосновано исчерпаемостью того или иного ресурса. Поэтому я и говорю об исчерпаемости ресурсов, но только я говорю не про алмазы, без алмазов вы проживете, так, плюс-минус, да? И я говорю не про золото, без которого вы, да, может быть, это где-то на чем-то скажется, там, на электронике какой-то еще, но проживем, проживем. А вот без воды и еды не проживем, не вариант. Есть сейчас у них попытки, да, там, у ученых разных из ничего создавать еду, из червей какие-то они там делают мясо, еще что-то, ну вот, может быть, это в некотором смысле сдвинет, да, опять же, вот представление о еде в мире и сдвинет в сторону удешевления производства еды всю эту индустрию, но, а может и нет, потому что не все готовы есть вот этот белок из червей или из каких-нибудь там насекомых, ну, не хотят люди просто и все. Плюс сейчас есть исследования, которые говорят, а не такой уж там и безопасный этот белок в этих всех букашках. Есть и минусы, и начинают эти минусы потихонечку некоторые врачи как бы обозначать. При этом существуют другие врачи, естественно, которые говорят, да что вы, это же прекрасно, ешьте, ешьте. Ну, а врачах в этом смысле, да, если мы говорим об индустрии именно, мы говорим о том, как это устроено в мире, мы должны помнить следующее. Есть МКБ, международный классификатор болезней. Есть МКБ, например, 9, есть МКБ-10. Сейчас я не помню, МКБ-11 уже или все 10 до сих пор. Смысл какой? В МКБ-9, если я не ошибаюсь, а может быть 8, например, нетрадиционная сексуальная ориентация, ну, то бишь гомосексуализм, ну, вот гомосексуальность, считалась болезнью. Ну, прям болезнь. Классифицировалась как болезнь. А вот в МКБ-10, и тут я наверняка уже не ошибаюсь, это именно в МКБ-10, все, уже не болезнь. То есть вот есть Всемирная организация здравоохранения. И в какие-то годы они, классифицируя болезни, говорят, да, это болезнь, это, ну, отклонение, это прям болезнь, надо помогать этим людям, у них, ну, значит, девиации половые. А потом выходит следующий классификатор болезни, то бишь справочник, и там уже, а, нет, такой болезни нет, все, это не болезнь. Скромно убрали в другие отклонения, там, другие, как бы классифицируем как другие, но отдельно обозначать не будем. И все. И в МКБ-9, например, ну, я могу ошибаться с, там, в 9 или в 8, но не суть, да, там, в МКБ-9, значит, гомосексуальность та самая, это болезнь, а в 10 уже нет, все, выздоровел. Ура, вы все выздоровели, все хорошо, все прекрасно. Очень, кстати, похоже на то, как когда вдруг толстые непомерные люди, то есть с глубокими фазами такими ожирения, вдруг стали нормальными. И нам сказали, это бодипозитив, и все. Все, ты был толстый, это было страшной болезнью, это было ужасно. А сегодня ты рекламируешь трусы Рибок. Ровно в тех же формах, да, свисают бока, огромные ноги, какие-то непомерные. Понятно, что человеку грозит ранняя смерть в силу перегрузки его там, центральной нервной системы, да, кровеносной системы, его скелета просто, который будет разрушаться под весом этого всего, простите, сала, которое вокруг. То есть человек умрет, скорее всего, не прожив те годы, которые ему были по логике-то отведены. И умирать он будет вот от заболеваний, сопутствующих ожирению. Вот как-то так. Но все уже нормально, это что вы говорите, почему это больные люди? Нет, все здорово, все, вы худые. Тут же вспоминается один сатирический фильм, кстати, американский, если не ошибаюсь, «Луковые новости». И там как раз был небольшой сюжет по этому поводу. Когда вдруг, значит, по-моему, американское, значит, правительство решило, ну, в этом фильме, сделать следующее. Они поняли, что очень много толстых людей в Америке, потому что едят фастфуд. И они решили сказать, что нет, раньше толстыми считались там от, не знаю, 100 килограммов, а теперь от 300. И дальше такой маленький ролик. Как вы это воспринимаете? Значит, журналист на улице спрашивает у очень такого крайне тучного человека. Он говорит, да, здорово, я теперь худой. Так и здесь. Так и здесь. То есть ты не можешь решить этот вопрос, ты просто назови его нормой. Все, введи его в ранг нормы, и все у тебя будет нормально. Вот такая вот штучка. В Советском Союзе был эксперимент по отказу от денег идеолога Ларина. Может, повторим, пишет Константин. А почему пропагандисты нетрадиционной ориентации умалчивают о мерзком факте, что у представителей, вот, так скажем, да, вот этого всего... Ну и так далее. Есть проблемы там определенные. Брайт, я не знаю, как это в эфире-то читать. Я ведь, понимаете, даже когда обсуждаю эти темы, я все-таки стараюсь культурно излагать, потому что я хочу, чтобы было более-менее культурно. Вот. А так, да, там есть масса разных специфических моментов. Сегодня выйдет «Южный парк» как раз про похудение Картмана, пишет Сергей. Ну вот что-то мне кажется, что в итоге они скажут, что он просто... Он худой, потому что все решили, что теперь он худой, и все. На днях мама-пенсионерка сказала, что скоро пропадут макароны, надо покупать, информация 100%. Я ей припомнила гречку, сахар и яйца, она обиделась, говорит, вы как хотите, а мы запасаемся, пишет Канюта. Ну, мы знаем, что мошенники разных сортов, они всегда, конечно же, в первую очередь бьют по самым неподготовленным, по самым незащищенным слоям населения. Незащищенным и с точки зрения финансов, и с точки зрения идеологической, так скажем, подготовки. Обычно это молодежь, обычно это старики. Поэтому вот особый успех, конечно же, всяческие мошенники, которые звонят от имени банков ваших, имеют в среде людей пожилых. Прийти и обмануть старика – это любимое занятие мошенников. Не знаю, поможет ли вот то, что я сейчас сказал, вам убедить вашу маму в том, что вот не надо поддаваться на эти вещи. Ну, я надеюсь, что поможет. Я вот, например, со своими родителями, ну, они, нельзя их характеризовать как старых людей, но в любом случае я всегда им какую-то информацию там о новых видах мошенничества и так далее скидываю. То есть всегда держу в курсе. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Премьер Венгрии Орбан считает, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. В центре НАТО в Брюсселе рабочие группы сейчас пытаются определить, как НАТО может принять участие в конфликте на Украине, добавил Орбан. Стильтигр говорит, сам-то худышка, колись как держишься. Да не, я не худышка, я просто не люблю носить обтягивающую, если честно, я люблю свободную одежду. Вот, я так, вариант нормы. Как, все просто, надо не есть много сладкого, не есть много всякого такого печеного и вот этого всего теста. И время от времени заниматься. Чем больше, ну, не то, что чем больше, чем постояннее, тем лучше. Вот, постоянно. Без рывков. Как-то так. В произведении «Москва. Петушки» проблема 10-го стакана у Венечки решалась просто, как и проблема лишнего веса у американцев, пишет рука-нога. Да. И еще, кстати, так вот состав продуктов, смотрите, которые едите, особенно если там заказываете еду. Все-таки надо поболее белка. Ну, не то чтобы очень много, но побольше, да? Вот. В основном так получается, что то, что едите, оно, скорее всего, жирное и углеводистое, а белка всегда мало. И это вот такой вот моментик, на который стоит обращать внимание. Меньше жрать и больше двигаться, если проблем со здоровьем нет, похудеете, пишет Михаил. Да, но я еще раз хочу сказать, что вот именно более-менее баланс-то надо держать, чтобы и белки были. А так вот еда, которую, так скажем, люди предпочитают есть там в ресторанах, еще где-то, зачастую она вот углеводистая и жирная. Вот иногда углеводов больше, иногда жиров больше, но очень редко, прям в редких случаях бывает, что белок как-то вот более-менее себя там показывает. Поэтому имейте в виду. Мозг потребляет много энергии, чтобы похудеть, просто думать, пишет Александр. Алкоголя поменьше и похудеете, пишет Владимир. С мозгом такая история, насколько я понял, Александр, он работает всегда. И он потребляет именно столько энергии, сколько нужно потреблять. Вот. От того, что будете больше думать, он больше работать, вероятно, не будет. То есть он будет работать корректнее с точки зрения того, что вы будете потреблять правильную информацию, и, скорее всего, эта правильная информация в голове и будет оседать. А так мозг-то работает. Даже у глупого человека он работает все время. Он смотрит, да, он что-то там думает себе, он что-то там оценивает, всякое разное. Расстояние оценивает, освещенность оценивает, вот, формы какие-то, лица, да, узнаешь ты, не узнаешь, какие-то имена, события, то, что ты смотришь. Все равно у тебя все время идет потребление информации. Поэтому, когда мы говорили об информации как таковой, я всегда вот склоняю слушателей к тому, чтобы ограждать себя от бесполезной, а то и вредной информации, да. А то так пришел домой, давай отдохну, да, хочется отдохнуть. И что обычно подразумевается под информацией, которая дает тебе отдых? Это какая-то бредятина абсолютная. И вот эта бредятина, она в вашей голове оседает. И мозг точно так же работает, когда потребляет эту бредовую информацию. Он точно так же работает. Вот и все. Поэтому нужно стараться все-таки ограждать себя от мусора информационного и смотреть что-то важное, читать что-то важное, интересное, нужное. Вот. И тогда будет лучше, потому что нагрузка-то плюс-минус одинаковая, а результат совершенно разный. Вот. Так, вас выгнали с ТВ, пишет Ростислав. Нет, не надейтесь, Ростислав, не выгнали с ТВ, я на месте. Я всегда отдыхаю, смотрю «Морской бой» по каналу «Звезда», пишет Геннадий. Правильно, но бывает, что соблазняешься жрачкой, особенно мясом, как свинья, ей-богу, пишет Ильхом. Ну, бывает, но мясо само по себе продукт хороший. Ну вот, и обычно, если это, конечно, не мраморная какая-нибудь говядина, содержание жира там небольшое относительно, а белка много. Мясо – продукт хороший. Вопрос еще приготовления. Вот если это, конечно, все жирное, да еще и в жиру пожаренное, ну, сами понимаете, какой будет результат. А если это хорошее мясо, да, не жирное, да на пару, да с хорошими какими-нибудь приятными там углеводами по типу гречечки или там еще чего-нибудь, ой, это вообще замечательное дело. Хороший баланс только там надо, ну, не переедать. И этим можно облопаться так, что мало не покажется. Вот. Ну, так вот в целом стремиться более-менее к балансу. Вообще баланс самый лучший вариант всегда, во всех вопросах, да. Любые формы пиковые, они как бы хорошо не сказываются на людях. Пиковые в том смысле, что вот если ты радикально много ешь или радикально мало ешь, или радикально там много у тебя белка, можешь еще этим белковое отравление получить. Вещь малоприятная, если кто получал, знает, да. Или там, допустим, углеводов только у тебя много. Баланс, баланс. Вот. Само тело человеческое, да, ваш организм, это баланс очень тонкий, придуманный природой, да, много-много-много-много лет он эволюционирует. Вот. В итоге потом смотришь, кто-то доэволюционировал до Зеленского. Такое тоже бывает. Вот. Это побочная история эволюции. Что поделать. Так. Вопрос такой. Вот Орбан говорит, что Европа готовится к войне. Существует две контрастные точки зрения на этот счет. Некоторые говорят, что да, Европа действительно готовится к войне с Россией. Да, прямо они говорят, так и есть, все, да. А некоторые говорят, что они таким образом нас пытаются запугать, но на самом деле они никогда не осмелятся. И этот вопрос я перед вами и ставлю. Вот мне интересно послушать, именно послушать, почитать. Я уже сегодня сколько ваших сообщений прочитал, страшное дело. Вот. Давно я так не читал. Вот. Хочу послушать, что вы думаете по этому поводу. Европа действительно готовится к войне с Россией. Я имею в виду вот, не просто Европу, а именно Америка и Европа вместе. Да, вот этот трансатлантический альянс готовится к войне с Россией. Или это пугалки? Пугалки. Они просто пытаются шуметь изо всех сил, чтобы мы там как-то, может быть, меняли свой подход к каким-то вопросам. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я не думаю, что они готовятся, потому что, ну, реально, посмотрите, например, где у них есть в Европе реальная армия, по большому счету, вот, которая готова воевать на земле. Угу. Их концепция, мы разбомбим всем самолетами, ну хорошо, ну а если не получится, а что дальше тогда?
Ну их много, говорят там плюс-минус вместе с американцами 1.5 миллиарда, кто-то говорит миллиард. Ну миллиард человек, из них можно человек, выбрать.
Ну понимаете, вот как бы вот тут мы возвращаемся к тому, что а кто из этого миллиарда пойдет воевать, понимаете? У них даже, ну давайте возьмем французский легион, извините, во французском легионе практически служат одни славяне, получается.
А, кстати, я видел, да, интервью по этому поводу с пленным, значит, ну, назовем его ВСУшник, из иностранного легиона. Вот, и говорят, а кто у вас из иностранного легиона сейчас на территории Украины? Он говорит, ну, в основном славяне, в основном славяне, то есть ваши слова подтверждаются.
Поэтому говорю, я не очень понимаю, понимаете, единственное у них как вариант, то есть то, что я вижу, это массированный удар авиации. Mm. Что они могут сделать? Потому что да, авиации у них очень много, и в принципе мы этот удар не отобьем. Если он будет примитивный, А что вот дальше? Там другое дело, что вопрос опять же заключается, а не полетит ли в ответ в Европу атомное оружие? Полетит. Вот что их реально сдерживает.
Полетит, но они думают, что не полетит.
Ну вот поэтому, как я говорю, тут вот это такая, как она называется, вот применим, не применим, ударим, не ударим. Mm-hmm. То есть вот такая идет игра, и хочется, и колется.
Ну понятно.
Опять же, одно дело заявлять, а другое дело, ну извините, получить.
То есть пока это вы думаете слова?
А это уже слова, посмотрите даже, ну опять же, если вычеркнул, убрать удар авиации, что остается-то, наземную операцию, чем они будут делать? Если mm-hmm. они даже не могут украинцев обеспечить те же самыми элементарными снарядами.
Mm-hmm. Я понял. Спасибо большое. Вы говорите, что это слова, они на самом деле не имеют ресурса для того, чтобы с нами воевать. Рассуждение мужчины о здоровой идее и о здоровье. Я вас поздравляю с женитьбой. Внезапно пишет Юлия Волобуева. Юлия, мне страшно не нравится, когда женщины начинают рассказывать про мужчин, что они заставили правильно питаться или еще что-то подобное. Если что, на всякий случай про меня. Юлия, просто все оскорбительно прозвучало то, что вы сказали. Я сам взрослый мальчик, если так можно выразиться. Это я понимаю оксюморон, да, взрослый мальчик. Вот, и я сам понимаю, как одеваться, как питаться и что делать. Меня страшно раздражает, когда женщины начинают рассказывать, что они вот там. Значит, он был беспечный, бросал везде носки, он делал все плохо, и вот это, а я-то пришла в его жизнь, и он сразу стал хороший и так далее. Ничего подобного. Если мужчина неряшливый, он и будет неряшливый, ничего вы с ним не сделаете. А если мужчина дисциплинированный, он и будет дисциплинированный. Не надо тут изображать. Не надо. Ой, извините, я не хотел вас обидеть. Нет, вы меня не обидели. Я же не сказал, что я страшно обижен. Я сказал, что я страшно раздражаюсь, Юлия. Все в порядке. Странная логика слушателя. Помимо того, что защитить все наши границы во многом, мы должны что-то противопоставить. А это весьма сложно, пишет Андрей. 7373948. Возвращаемся к вопросу, который поставил Орбан. Орбан говорит, что Европа готовится с нами воевать. Один из наших слушателей уже сказал, что это, скорее всего, просто пугалки. А вы как думаете? Алло.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Да-да-да, здрасте.
Здрасте, это Виталий, Москва.
По поводу вопроса, я не совсем согласен с предыдущим слушателем, который высказывался. Мне кажется, что, и даже с вопросом самим, мне кажется, война, собственно, уже идет. Просто она выглядит немножко не так, как мы привыкли по истории Второй мировой. То есть, по факту, поставляется оружие, наносятся удары этим оружием по нашей территории, гибнут наши люди, против нас используются различные методы диверсионной работы.
И, ну, давайте его упростим. Имеется в виду, я так понимаю, и когда Орбан высказывается, что контингент будет европейский, то есть люди с оружием в руках, которые, это будут европейцы, натовцы.
Ну, собственно, они уже там есть. Просто
да, объемы, есть. Объемы.
Да, объемы. Ну, это, я не думаю, что они прямо полезут, как я говорю, как во Вторую мировую войну, потому что это для них слишком чревато.
Тогда вопрос, вот, что будет, когда закончатся украинцы? А не закончатся, я имею в виду тех, которые могут держать оружие в руках. Что будет дальше?
Наиболее очевидным, мне кажется, реальным вариант, это то, что мы сейчас, в принципе, наблюдаем, начало движения, это втравливание окружающих стран, не входящих в НАТО, типа Молдавии, там, не знаю, Армении той же в конце.
Армения, Молдавия, попытка сейчас, да, перевернуть Грузию в очередной раз и так далее. То есть вот будут собирать всех, кого соберут.
Да, а для, как бы, такого повода для обострения, возможно, попытка бросить кого-то из Прибалтики. То есть это уже будет прямое столкновение с НАТО, и дальше, то есть, возможно, заставят попасть в ситуацию, когда мы должны будем либо вмешаться, либо очень сильно утереться.
Понял.
То, что произошло на Украине.
Понял, спасибо большое. То есть Прибалтика как вариант, но не первый вариант, потому что они в НАТО. Нет, Алексей, мы становимся лучше ради прекрасных леди. Разве не так? Пишет Павел. Павел, я считаю, что человек, да, он должен стремиться к улучшению, так скажем, себя, в хорошем смысле этого слова, без вот этих вот всех там наворотов модных, да, сам. Не ради кого-то, а сам. Просто хочу быть лучше, чем был вчера. Все очень просто. Вот. Так. Моя подруга живет в Мюнхене, пишет Юлия, замужем за немцем. Так он вообще думает только о путешествиях, как бы не работать, кататься на каяке и так далее. И этот немец на 100% уверен, что если Россия нападет, то США сразу вступится за Европу, пишет Юлия. А что он думает по поводу того, что если Европа нападет, Юлия? Вот есть у него какие-то мысли по этому поводу, этого путешественника? Ресурсы у ВСУ скоро будут, уже вовсю разворачиваются заводы по производству пороха и снарядов во Франции и Германии. Спасение только одно, нужно рушить все мосты через Днепр, пишет Дмитрий. Ресурсы в плане производства пороха и снарядов понятно, Дмитрий. А объясните, пожалуйста, Дмитрий, где они будут брать человеческий ресурс? Он исчерпаем. 7373-948, телефон прямого эфира. Это важно. Человеческий ресурс. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватко. Смотрите, у меня вопрос. Почему вы решили, что европеец это какой-то бюргер? Там, я не знаю, или француз, короче, попивающий кофе, да, там, или австриец. А поляки? Вы думаете, поляки 50 тысяч не готовы выставить человека? Они у них уже есть, кстати. Они уже третий или четвертый год готовят вот эту вот группировку.
Тут вопрос, за что они это сделают? С расчетом на что?
Ну, с расчетом того, что вся риторика у них идет, например, к тому, что Россия это и экзистенциальный враг, и в случае поражения Украины, да, Россия выходит на границы с Польшей, а дальше мы следующие, соответственно, не допустим, не повторим.
Но мы же понимаем, что мы же понимаем, что это риторика, потому что когда на Украине совершили переворот, фактически к нашим границам вышла НАТО. И вся та же самая, экзистенциальная угроза, только как бы чуть-чуть восточнее. Будет она чуть-чуть западнее. Вот если говорить о поляках, которые хотят восточные кресы, тут я логику понимаю.
Ну, смотрите, сейчас ситуация такая, что цены населения и вообще, ну, в любом бизнесе, да, ну, уже давно уже все понимают, что главное это кадры. А, соответственно, сама по себе земля того, что ты ее заберешь, если там, конечно, нет кучи буровых установок, ну да, конечно, там в восточных кресах, так называемых, да, там, естественно, отличные газохранилища.
Вот вы говорите, что сама земля, она вроде бы ничего, а при этом мы только что вот давали цитату там одного ирландского депутата, который объясняет, что Украину всю скупили напрочь некоторые европейские и американские компании. Именно землю, и не обязательно с газовыми хранилищами.
Нет, ну это понятно, но я имею в виду, здесь тебе не надо флаг втыкать никакой. То есть эта политика неоколониализма, она никуда не девалась и не денется. Особенно сейчас уже, давно уже нету никакого национального бизнеса. Ну что, скажите, что Apple какой-то американская контора, да, она транснациональная, у нее конечно, где бизнес, там она и себя и ведет. Если у нее основные производства в Китае, можно также с уверенностью сказать, что это абсолютно 100% китайская контора.
Ну, можно,
вот.
Да.
Но это же тоже не так.
Не так.
Вот, соответственно, люди себе скупают для того, чтобы вести бизнес, да, допустим, на Украине они выращивают, там, в Польше перерабатывают, там, в Германии упаковывают, в России продают. И все у них нормально, и все хорошо какое-нибудь.
Но я к тому, что поэтому... земля, она не только с газовыми хранилищами интересна, она вообще интересна, особенно вот та земля, да, на которой что-то можно растить, делать.
Ну, интересно, но все равно не сама цель именно, чтобы туда флаг воткнуть.
А от какая того, сама цель?
Будет,
владеть?
От того, что будет условной мираторкой продавать туда же, в Польшу, на переработку. Или условно, я не знаю, кто там мыслит.
Если это будет мираторг продавать в Польшу, он будет продавать, сам определяя цены, условно говоря. Да, русские будут определять цену, по которой они продают. Лучше уж, чтобы русские не определяли эту цену. Лучше уж мы сами своими компаниями будем, думают они.
Нет, ну это же понятно, это да. Но я имею в виду, мы сейчас немножко от темы ушли по поводу того, что еще людей. Я вам еще нашел немножко.
Поляков,
интересно,
да.
А сколько в Латинской Америке, ну, например, мексиканцы захотят под американское гражданство поехать? Неважно куда, неважно кого пострелять.
Да,
сколько
может быть много,
за французское гражданство захотят поехать?
Сейчас причем, поменьше, конечно, африканцы сейчас, наоборот, немножко из-под Франции пытаются вылезти, из-под Америки, но, тем не менее, я думаю, найдутся желающие.
Найдутся, конечно, там, причем это же мы с вами все время, кто вылазит, это достаточно маленькие страны, по 5 миллионов населения, там есть абсолютно союзники те же самые,
плюс,
которые...
смотрите, румыны говорят, что Молдавии не существует, да, добавим сюда...
Ну да, так что я думаю, желающих-то, кстати, повоевать-то будет. Это вопрос финансирования. Просто ситуация выходит на то, что сейчас экономика именно вооружений, да, экономика конфликта, она уже сама себя исчерпала, прибыль зафиксирована. Сейчас надо переходить уже к экономике восстановления после конфликта, да. Это опять же колоссальные бюджеты, колоссальное освоение, колоссальная коррупция. К этому уже все идет, все это видят, потому что быструю прибыль на скупке снарядов, да, там, которые по складам по всему миру болтались, да, это все уже практически исчерпано. Вон, чехи пытались, и что-то как-то они до сих пор это
да, не собрали. Не миллиард. Миллион, правильно.
Миллион, да. Они найти никак не могут. Соответственно, быструю прибыль, где ты сейчас сегодня купил, через месяц продал, прибыль зафиксировал, и все у тебя шикарно.
Короче говоря, где они могли заработать на таких вещах, они уже заработали, сейчас надо придумать новую вещь. И на чем они будут...
Надо на асфальте зарабатывать, на бетоне, на разминировании.
Соответственно, они уже, наверное, думают не повоевать с нами, а
построить.
Подоговориться.
А там на месте,
да,
подербанить, построить, забрать все порты, все забрать все, что осталось в управлении, и, соответственно, кучу-кучу денег выделить же, это же можно, это же Симонс, озолотиться, если мы сейчас электростанции там на Украине начнем восстанавливать, там,
ну, понятно,
все
понятно.
Такое заберем себе. Вот поэтому и пошла риторика, в том числе с украинской стороны, о том, что будут переговоры. И уже сейчас говорят, что мы на Украине в войне, вчера заявление было, команда еще, по-моему, 58-я бригады, что
да,
мы в войне победили, а эта риторика так всегда и была, что мы войну победили, потому что мы ее не проиграли. Потому
что
российского сапога нету в Киеве.
Киев же наш, мол, и нормально.
Да, ну и фиг с этим Донецком, как бы, ну и ладно.
Да,
ну,
они так и заговорили.
И не очень-то и хотелось.
Да, вот. Они так и заговорили. Да, это правда, спасибо.
День
спасибо.
Победы объявят, проведут переговоры там, и не, правда, непонятно с кем.
С кем,
объявят,
вот непонятно,
победы,
да.
По итогам этих переговоров. 20% своей территории уступят, объявят День Победы.
Да.
Потому что...
Но для этого надо действительно с кем-то еще переговариваться. И тут, конечно, большой вопрос возникает. Мы же тоже видим, почему они сейчас так заговорили. Не от хорошей жизни они так говорят.
Не от хорошей, конечно, это естественно. Но смотрите, ну тут самая суть, вот часто Украину сравнивают, они же, опять же, в этом же разговоре сравнил себя с финнами в зимней кампании, да, ну, зимняя война, так известно, 40-го года, да, там, 39-го, 40-го, вот, между Советским Союзом и Финляндией. Но финское правительство, когда им тоже сказали, уже они терпели поражение в приграничном сражении, взломали линию Маннергейма.
Говорят, все, забыли про Карелию, все, парни, давайте, Карелия,
да.
Ладно, а вы победили.
Финны...
И финны говорят, что они победили,
тогда...
да.
Финнам тогда они проиграли, у них черная это вышла газета, то есть они так все
нет,
хорошо,
ну а сейчас-то
хорошо,
они говорят все равно, сейчас-то они все равно говорят победили, все, они говорят победили. Мы, говорит, победили по итогу.
не знаю, 200 тысяч финнов положили немцы на этот, когда немцев надо было выгонять.
Что поделать? Такое. Это, к слову, о том, как можно объявлять о победах. Тот же самый Трамп, он же в Сирии победил, как вы помните, тоже эффектная победа была. Да, да, я понял. Спасибо. Хотелось бы просто еще послушать другие какие-то мнения. Я ваше мнение понял и логику понял. И она кажется очень такой, знаете, приближенной к реальности, я бы так сказал.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Финны говорят, что они заняли второе место, пишет Дэн Дэн. Мне кажется, показательный момент, что Байден не едет на конференцию по Украине и Швейцарию, это показывает вторичность Украины для США. Да, он сказал, там будет встречаться с какими-то актерами голливудскими. США мыслят на 50-100 лет вперед, пишет Андрей. Смотря, конечно, что мы подразумеваем под словом США, Андрей, в этом смысле. Если мы подразумеваем администрацию Байдена, то не кажется, что они мыслят на 100 лет вперед. Есть ощущение, что они не могут даже на один день вперед мыслить. А вот что касается крупного капитала, который где-то что-то покупает, где-то что-то продает, да, вот здесь есть ощущение, что эти ребята умеют мыслить по-прежнему в долгую. Но если они 50-100 лет, ну хотя бы 10-30 лет могут они мыслить. Не будут они с нами воевать. Россия воюет больше 1000 лет. Мы выросли на войнах. У нас не выросло еще... у них не выросло еще. Они такие смелые, пока в лоб не получат, считает Адем Студио. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ведущий, меня зовут Эдуард.
Здравствуйте, Эдуард.
Вот все говорят, что война сейчас не такая и так далее. Да, если смотреть со стороны... ну, простых жителей на этой самой Запада, да, как сейчас идет война в Украине, да, один пилотник гоняется за одним солдатом и так далее. Ну, как нам показывают.
Ну, да.
Да, или контр... батарейная борьба идет, да, одни пушки туда, туда, сюда и так далее, за одним танком гоняются. Когда нападет, ну, я не думаю, что это так будет, но представьте, что НАТО, мы воюем с НАТО, но там же не будут беспилотники летать.
А что там будет?
Ядерное оружие, наверное, скорее всего. И надо посмотреть, ну, я вот так планирую, да, посмотреть территорию России и территорию Запада, да. В свое время Черчилль сказал, ему говорили, нападете ли вы на Россию и так далее. Он говорит, ну, посмотрите на Англию и на Россию. 2-3 атомные бомбы, да, посмотрите, что сделалось с Хиросимой и так далее. Вот. Так что вот это вот провокации, как сейчас, вот, да, там, ну, не было, да. Я
слова.
Думаю, что да. Потому что люди, которые, вот, как говорится, оперируются данными, да, большими, да, вот был недавно на Бородинском поле, смотрел, сколько там, 600, значит, тысячная армия зашла, да, и сколько там было, значит, иностранных государств, которые воевали
против. Как всегда, вся Европа.
Да. Я думаю, что конец-то один, но... Другой вопрос. Сколько мы теряем людей, да?
Ну, понятно.
Вольных,
да.
И сколько они теряют, да?
Да.
Тем более Штаты, там, ну что там, 200 тысяч, там, 20 миллионами, 25 миллионов. Это, ну, конечно, да. Несовместимые потери. Это вот.
Безусловно. И да, об этом, во-первых, надо думать, и, во-вторых, надо понимать, что они могут проиграть, например, сейчас на этом театре военных действий. Вот. Но в дальнейшем использовать ситуацию, которая сложилась, в плюс себе. Почему? Потому что, когда ты даже побеждаешь на земле, а как советская армия когда-то победила на земле, да, надо еще же восстановить все. То, что тебе как минимум принадлежит, да и другим тоже приходилось восстанавливать. А американцы в этот момент могут и дальше зарабатывать. То есть в этом смысле они ведут, ну, не на однонаправленную игру. Не скажу, что для них там Украина — это экзистенциальная угроза. Хотя некоторые считают, что это действительно так. Но это уже отдельный разговор. Обязательно к нему вернемся уже на следующей неделе, потому что сегодня пятница, с чем я всех поздравляю. И да пребудет с вами сила!